Стивен Кинг. Кто нашел, берет себе. С мыслями о Джонни Д. Макдональде. Только спускаясь в бездну, мы вновь обретаем сокровище жизни. Джозеф Кэмпбелл. Говно ни хрена не значит. Джимми Голд. Часть первая. Клад. 1978 год. Просыпайся, гений. Ротстайн просыпаться не хотел. Слишком хорошим выдался сон. Главную роль в нем играла его первая жена за полгода до того, как стала ею. 17-летнее совершенство от макушки до пяток. Ослепительно нагая. Нагим был и он, 19-летний, с грязью под ногтями. Но она ничего не имела против, во всяком случае тогда, потому что его голову распирали грезы, а грезы она любила. Она верила в его грезы даже больше, чем он сам, и правильно делала. Во сне она смеялась и тянулась к той части его тела, которая сама напрашивалась, чтобы ее схватили. Ротстайн попытался еще глубже уйти в этот сон, но рука начала трясти его за плечо, и сон лопнул, как мыльный пузырь. Его 19 остались в далеком прошлом, как и двухкомнатная квартира в Нью-Джерси. Через полгода ему исполнится 80, и проснулся он на ферме в Нью-Хэмпшире, где завещал себя похоронить. В его спальне находились мужчины. Все в балаклавах, красный, синий и канареечно-желтый. Увидев их, Ротстайн попытался убедить себя, что это всего лишь другой сон. Сладостный соскользнул в кошмарный, как иногда случалось. Но чужая рука еще крепче ухватила его за плечо и скинула с кровати. Он ударился головой и вскрикнул.
«Полегче», — бросил желтая маска. «Хочешь, чтобы он отключился?»
«Только глянь!» — мужчина в красной маске ткнул пальцем. «У него стояк! Классный, видать, был сон!» Синяя маска, тот, что тряс Ротстейна за плечо, возразил.
«Стоит, потому что ссать охота. В таком возрасте от другого уже не встает. Мой дед...»
«Угомонись!» — осадил его желтая маска. «Твой дед никого не интересует!»
Все еще ошеломленный, не вырвавшийся из объятий сна, Ротстайн, тем не менее, понимал, что попал в беду.
«Незаконное проникновение в дом», — вертелось в голове.
Он смотрел снизу вверх на трио, появившееся в его спальне. Голова болела. Справа появится огромный синяк, спасибо препаратам, разжижающим кровь, которые он принимал. Сердце, с опасно истончившимися стенками, колотилось о левую сторону грудной клетки. Они нависали над ним, трое мужчин в перчатках и осенних куртках из шотландки под вселяющими ужас балаклавами. Налетчики и он в 5 милях от города. Ротстайн собрался с мыслями, насколько мог, отгоняя сон и говоря себе, что и в этой ситуации есть светлая сторона. Если они не хотят, чтобы он увидел их лица, значит, намерены оставить его в живых. Возможно.
«Господа», — начал он.
Мистер Желтый рассмеялся и поднял руки с оттопыренными большими пальцами.
«Хорошее начало, гений!»
Ротстайн кивнул, словно комплименту. Глянул на часы у кровати. 3:15. Потом вновь посмотрел на мистера Желтого. Возможно, главаря.
«Денег у меня немного, но вы можете их взять. Только не трогайте меня».
Порыв ветра зашуршал листьями у западной стороны дома. Ротстайн обратил внимание, что шумит водогрейный котел, впервые с весны.
Неужели лето закончилось?
«А нам шепнули, что денег у тебя предостаточно», — возразил мистер Красный.
«Придержи язык», — мистер Желтый протянул руку. «Поднимайся, гений».
Ротстайн схватился за руку, не без труда поднялся и тут же упал на кровать. Он тяжело дышал, но при этом прекрасно отдавал себе отчет. Самоанализ всю жизнь являлся его проклятием и благословением. Какую являет собой картину? Старик в болтающейся пижаме, вместо волос — клубы белого пуха за ушами. Вот что стало с писателем, о котором в год избрания президентом Джона Кеннеди журнал «Тайм» написал на обложке «Джон Ротстайн, американский гений-затворник». «Просыпайся, гений». «Отдышись», — продолжил мистер Желтый. Голос звучал успокаивающе, но Ротстайн ему не верил.
«Потом перейдем в гостиную, где нормальные люди обычно и обсуждают свои проблемы. Спешить некуда. Успокойся».
Ротстайн задышал медленно и глубоко, и сердце чуть замедлило бег. Он попытался думать о Пегги, о ее грудях с чайную чашку, маленьких, но идеальной формы, длинных ногах с гладкой кожей. Но сон ушел, как и тогдашняя Пегги, теперь превратившаяся в старую коргу, живущую в Париже. На его деньги. По крайней мере, Иоланта, его вторая попытка в обретении семейного счастья, умерла, положив конец выплате алиментов. Красная маска покинул спальню, и Ротстайн слышал, как тот шурует в его кабинете. Что-то упало. Ящики выдвигали и задвигали.
«Полегчало?» — спросил мистер Желтый, а когда Ротстайн кивнул, добавил. «Тогда пошли».
Ротстайн позволил увести себя в маленькую гостиную. Мистер Синий пристроился слева, мистер Желтый — справа. Погром в кабинете продолжался. Скоро мистер Красный заглянет в стенной шкаф, сдвинет пару пиджаков и три свитера и обнаружит сейф. Иначе быть не могло. Ну и ладно, при условии, что они оставят записные книжки. Но с чего им брать записные книжки? Таких бандюк интересуют только деньги. Письма в пентхаус — самое сложное, что они способны прочесть. Вот только желтая маска вызывала у него сомнения. Он походил на образованного. В гостиной горели все лампы, шторы были открыты. Бодрствующие соседи могли бы задаться вопросом, а что происходит в доме старика-писателя? Будь у него соседи. Но ближайшие жили в 2 милях от него, на шоссе. Он ни с кем не дружил, никто не заглядывал к нему в гости. Редкому коммивояжёру тут же давали отворот-поворот. Ротстайн относился к таким странным старикам. Удалившийся от дел писатель, затворник. Он платил налоги, и его не трогали. Синий и Желтый подвели его к креслу перед телевизором, который Ротстайн включал редко. Сразу он не сел, и мистер Синий его толкнул. «Полегче», — бросил Желтый. И Синий отступил на шаг, что-то бормоча. Мистер Желтый командовал, это точно. Мистер Желтый был главарем. Он склонился над Ротстайном, уперев руки в колени, обтянутые вельветовыми штанами.
«Выпьешь чего-нибудь, чтобы окончательно прийти в себя?»
«Если вы насчет спиртного, то я бросил 20 лет назад, по настоянию врачей».
«Это хорошо. На встречи ходишь?»
«Я не алкоголик», — раздраженно ответил Ротстайн.
«Безумие, конечно, раздражаться в такой ситуации. Или нет? Кто знает, как следует реагировать, когда посреди ночи тебя вытряхивают из постели мужчины в цветных балаклавах?» Он задался вопросом, как описал бы эту ситуацию, и не нашел ответа. В его произведениях такого не встречалось.
«Эти люди исходят из того, что в 20 веке каждый белый писатель должен быть алкоголиком».
«Хорошо, хорошо», — кивнул мистер Желтый. Он словно разговаривал с капризным ребенком. «Воды?»
«Нет, благодарю. Я хочу, чтобы вы ушли, поэтому готов быть с вами абсолютно честным».
Он не знал, знаком ли мистер Желтый с едва ли не главным принципом человеческого поведения — Если кто-то говорит, что собирается быть абсолютно честным, в большинстве случаев он намеревается врать быстрее, чем чащейся галопом лошадь.
«Мой кошелек на комоде в спальне. В нем чуть больше $80. На каминной полке керамический чайник»,
— он показал. Мистер Синий повернул голову, мистер Желтый — нет. Мистер Желтый с улыбкой изучающе смотрел на Ротстайна. Его глаза весело поблескивали из-под балаклавы.
«Не срабатывает», — подумал Ротстайн, но отступаться не хотел. Теперь, полностью проснувшись, он не только боялся. Он кипел от злости, хотя понимал, что показывать этого нельзя.
«Там я держу деньги на расходы по дому. $50 или $60. Больше в доме нет ни цента. Забирайте их и уходите».
«Грёбаное брехло», — фыркнул мистер Синий. «Денег у тебя гораздо больше, Дидон. Мы знаем, поверь мне».
И тут, словно это был спектакль, и последняя фраза служила сигналом, из кабинета донесся голос мистера Красного.
«Бинго! Я нашел сейф! Большой!»
Ротстайн знал, что мужчина в красной маске найдет сейф. Но сердце у него все равно упало. Глупо держать в доме наличные только потому, что он не любил кредитные карты, чеки, облигации и прочие финансовые инструменты. Все эти искушающие цепи, которыми приковывали людей к самой сокрушительной американской машине уничтожения, работавшей по принципу «займи и потрать». Но наличные могли стать его спасением. Наличные он мог заменить. Записные книжки числом более 150. Нет.
«Теперь шифр!» — мистер Синий щелкнул затянутыми в перчатку пальцами. «Выкладывай!»
От распиравшей его злости Ротстайн едва не отказался. Не зря Иоланта говорила, что его жизненная позиция всегда строилась на злости. «Наверняка ты был таким даже в проклятой колыбели», — говорила она. Но он устал и боялся. Если бы он уперся, они выбили бы из него шифр. Дело могло дойти до еще одного инфаркта, который он почти наверняка не переживет.
«Если я назову вам шифр, вы возьмете деньги и уйдете?»
«Мистер Ротстайн», — произнес мистер Желтый с искренней и потому особенно гротескной добротой. «Вы не в том положении, чтобы торговаться. Фредди, сходи за сумками».
На Ротстайна дунуло ледяным воздухом, когда мистер Синий, он же Фредди, вышел через дверь кухни. Мистер Желтый тем временем продолжал улыбаться. Ротстайн уже терпеть не мог эту улыбку, эти алые губы.
«Ну давай, гений, колись. Быстрее начнешь, быстрее закончишь».
Ротстайн вздохнул и продиктовал шифр, открывавший замок сейфа «Гард Олл», вмонтированного в заднюю стенку шкафа.
3, 2 поворота влево. 31, 2 поворота вправо. 18 поворот влево. 99 поворот вправо. Потом на 0.
За маской алые губы разошлись шире, обнажив зубы.
«Я бы мог догадаться. Твой день рождения».
И пока Желтый выкрикивал шифр мужчине, стоявшему у сейфа в шкафу, Ротстайн пришел к крайне неприятным выводам. Мистера Синего и мистера Красного интересовали исключительно деньги. Мистер Желтый тоже мог получить свою долю, но Ротстайн не верил, что деньги — главная цель человека, который называл его гением. Словно в подтверждение этих мыслей, мистер Синий вернулся с еще одним дуновением ледяного воздуха. Он принес 4 пустые дорожные сумки. Они висели на его плечах, по 2 на каждом. Из кабинета донесся крик мистера Красного.
«Иисус на палочке, Морри! Мы сорвали банк! Матерь Божья, тут прорва денег! В банковских конвертах! Их десятки!»
«Как минимум 60, мог бы сказать Ротстайн. Может, и 80. С 400 долларов в каждом. От Арнольда Абеля, моего нью-йоркского бухгалтера. Дженни обналичивает чеки и привозит деньги в конвертах, а я кладу их в сейф. Только расходов у меня мало,
потому что крупные счета Абель оплачивает из Нью-Йорка. Время от времени я даю чаевые Дженни, на Рождество почтальону, но по другим поводам наличные трачу редко. Эта история с конвертами тянется долгие годы. И почему? Арнольд никогда не спрашивает, что я делаю с деньгами. Может, думает, что ко мне приезжает девушка по вызову, а то и две. Может, думает, что я играю на ипподроме в Рокингеме. Но есть один забавный момент, мог бы сказать он мистеру Желтому, также известному как Морри. Я сам себя никогда об этом не спрашивал. Не спрашивал и о том, почему я продолжаю исписывать одну записную книжку за другой. Что-то ты просто делаешь, без всяких вопросов. Он мог бы все это сказать, но молчал. Не потому, что мистер Желтый его бы не понял. Наоборот, алогубая улыбка свидетельствовала о том, что он как раз поймет. Но пропустит мимо ушей. «Что там еще?» — крикнул мистер Желтый, по-прежнему не отрывая взгляда от Ротстайна. «Коробки! Коробки для рукописей! Того размера, как я тебе говорил!» «Никаких коробок, только записные книжки!» — доложил мистер Красный. «Гребаный сейф набит ими!» Мистер Желтый улыбнулся, глядя в глаза Ротстайну. «Пишешь от руки? Ты так это делаешь, гений?» «Пожалуйста», — взмолился Ротстайн, — «оставьте их. Этот материал не предназначен для чужих глаз. Там нет ничего завершенного». «И никогда не будет, вот что я думаю». «Естественно, ты же у нас великий барахольщик». Веселый блеск глаз, ирландский блеск, — подумал Ротстайн, — исчез. «Да и зачем, если нет нужды публиковать что-то еще? Никакой финансовой необходимости. Ты получаешь гонорар из бегуна. И со второй книги «Бегун берет разгон». И с третьей «Бегун сбрасывает темп». Знаменитая трилогия о Джимми Голде. Всегда на полках магазинов. Изучается в колледжах всей нашей великой страны. Спасибо клике преподавателей литературы, которые уверены, что до тебя и Сола Беллоу остальным как до луны. Поток студентов-выпускников, покупающих твои книги, не иссякает? У тебя все устоялось, верно? Зачем идти на риск и публиковать что-то еще? А вдруг появится вмятина на сверкающей золотом репутации? Ты можешь позволить себе спрятаться здесь и прикинуться, будто остального мира не существует. Мистер Желтый покачал головой. «Мой друг, благодаря тебе у термина «анальная фиксация» появилось совершенно новое значение».
Мистер Синий все еще топтался в дверях.
«Ну что мне делать, Морри?»
«Иди к Кертису, запакуйте все. И если в сумках не хватит места для всех записных книжек, найдите что-нибудь. Даже у такой домашней крысы, как он, должен быть хотя бы один чемодан. Не теряйте времени на пересчет денег. Я хочу, чтобы мы смотались отсюда как можно быстрее».
«Ладно».
И мистер Синий, Фредди, отбыл.
«Не делайте этого!»
Ротстайн ужаснулся дрожи в собственном голосе. Иногда он забывал о возрасте, но не в эту ночь. Мужчина, которого звали Морри, наклонился к нему. Серо-зеленые глаза всматривались в старика сквозь прорези в желтой балаклаве.
«Я хочу кое-что узнать. Если получу честный ответ, может, мы оставим записные книжки. Будешь честен со мной, гений?»
«Я попытаюсь», — ответил Ротстайн. «Кстати, я никогда так себя не называл. Это журнал «Тайм» назвал меня гением».
«Ну и протесты ты им не заявлял, верно?»
Ротстайн промолчал.
«Сукин сын», — думал он, — «ехидный сукин сын, ты ничего не оставишь, правда? Что бы я тебе ни сказал?» «Так вот что я хочу знать. Почему, во имя Господа, ты не мог оставить Джимми Голда в покое? Что заставило тебя швырнуть его лицом в грязь?» Такого вопроса он не ожидал. И поначалу даже не понял, о чем говорит Морри. Хотя Джимми Голд являлся самым знаменитым персонажем Ротстейна, и если его и будут помнить в веках, то именно за Джимми Голда. В той же статье «Тайм», где Ротстейн проходил как гений, Джимми Голда назвали «американской иконой отчаяния в стране изобилия». Конечно, чушь собачья, но продажи возросли.
«Если хотите сказать, что мне следовало остановиться на бегуне, вы в этом не одиноки».
Но почти. Продолжение первого романа «Бегун берет разгон» укрепило его репутацию серьезного американского писателя, а третий роман «Бегун сбрасывает темп» стал краеугольным камнем карьеры. Бесчетные похвалы критиков, 62 недели в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» и национальная книжная премия, пусть он и не пришел на ее вручение. «Илиада послевоенной Америки». Так оценили его труд, имея в виду не только последний роман, но и трилогию в целом.
«Я не говорю, что тебе следовало остановиться на бегуне», — ответил Морри. «Бегун берет разгон ничуть не хуже, может, даже лучше. Они правдивые. Я про последнюю. Это какая-то ярмарка лжи. Реклама? Я серьезно, реклама?»
От следующего действия мистера Желтого у Ротстейна перехватило горло, а желудок словно наполнился свинцом. Медленно, почти задумчиво, налетчик стянул с головы желтую балаклаву, и перед Ротстейном предстал типичный молодой ирландец из Бостона. Рыжие волосы, зеленоватые глаза, белоснежная кожа, которая всегда обгорает на солнце. Плюс эти странные алые губы.
«Дом в пригороде, форт-седан на подъездной дорожке, жена и двое малолетних детей. Купить можно любого, ты это пытался сказать? Все проглатывают ядовитую наживку».
«В записных книжках...»
В записных книжках еще два романа про Джимми Голда, которые замыкают круг. Вот что он хотел сказать. В первом Джимми видит пустоту жизни в пригороде и бросает семью, работу, уютный дом в Коннектикуте. Уходит на своих двоих, только с рюкзаком за плечами и в одежде, которая на нем. Становится повзрослевшей версией подростка, исключенного из школы, отвергнутого своей меркантильной семьей и вступившего в армию после одного пьяного уикенда в Нью-Йорке.
«Что в записных книжках?» — спросил Морри. «Давай, гений, выкладывай. Скажи, почему тебе пришлось сбить его с ног и потоптаться на его затылке?»
В романе «Бегун уходит на запад» он вновь становится самим собой, хотелось сказать Ротстейну. Уникальной личностью.
Да только мистер Желтый показал лицо, а теперь еще и доставал пистолет из правого наружного кармана клетчатой куртки. Мистер Желтый выглядел опечаленным.
«Ты создал одного из величайших персонажей американской литературы, а потом обосрал его. Человек, который так поступил, не заслуживает жизни».
Злость прорвалась наружу, удивив самого Ротстейна.
«Если ты так думаешь, значит, не понял ни слова из написанного мной», — отчеканил старик.
Морри нацелил пистолет. Ствол, казалось, оканчивался черным глазом. В ответ Ротстейн ткнул Морри скрюченным артритом пальцем и с удовлетворением увидел, как молодой ирландец моргнул и подался назад.
«И не нужна мне твоя дебильная литературная критика. Я ее наслушался задолго до твоего рождения. Сколько тебе? 22? 23? Что ты знаешь о жизни, не говоря уже о литературе?»
«Достаточно, чтобы утверждать, что купить можно не всех».
Ротстейн удивленно смотрел, как эти ирландские глаза наполняются слезами.
«Не тебе учить меня жизни, особенно после 20 лет, которые ты прятался от мира, как крыса в норе!»
Давний упрек. «Да как ты посмел покинуть вершину славы?» превратил распиравшую Родстейна злость в слепую ярость, знакомую и Пегги, и Иоланте. Эта ярость заставляла его бить посуду и ломать мебель. И он обрадовался. Лучше умереть в ярости, чем сжавшись в комок и моля о пощаде.
«Хе, и как ты собираешься превратить мой труд в наличные? Ты об этом подумал? Хе, предполагаешь, что да. Предполагаю, ты считаешь, что с тем же успехом мог бы попытаться продать украденную записную книжку Хемингуэя или картину Пикассо? Но твои дружки не такие образованные, как ты, да? Это видно по их речи. Им известно то, что известно тебе? Очевидно, нет. Но ты запудрил им мозги, поманил большущим пирогом и пообещал, что каждый получит свой кусок. Думаю, ты на это способен. Думаю, в твоем распоряжении целое озеро слов. Но я верю, что озеро это не из глубоких».
«Заткнись. Ты похож на мою мать».
«Ты обыкновенный вор, друг мой. И это глупо — воровать то, что ты никогда не сможешь продать». «Заткнись, гений, я предупреждаю тебя».
Родстейн подумал. Допустим, он спустит курок. Больше никаких таблеток, никаких сожалений о прошлом и череде порушенных взаимоотношений, оставшихся на обочине жизни, как разбитые автомобили. Может, получить пулю в голову не так и плохо. Лучше рака или Альцгеймера, главного кошмара любого, кто зарабатывает на жизнь умственным трудом. Конечно, будут заголовки на первых полосах, их хватало даже до той чертовой статьи в «Тайм». Но если он спустит курок, мне не придется их читать.
«Ты глуп», —
продолжил Родстейн. Внезапно его охватил экстаз.
«Ты считаешь себя умнее тех двоих, но это не так. По крайней мере, они понимают, что наличные можно потратить».
Он наклонился вперед, всматриваясь в бледное веснушчатое лицо.
«Знаешь, что я тебе скажу, малыш? Именно из-за таких парней, как ты, о чтении пошла дурная слава».
«Последнее предупреждение», — процедил Морри.
«Срать я хотел на твое предупреждение! И на твою мать! Или пристрели меня, или проваливай из моего дома!»
Морис Беллами пристрелил его.